Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Мы приветствуем всех наших слушателей. В студии Виталий Фотин, Алексей Красильник. Виталий, привет.
Здравствуй.
Ну что, у нас сегодня, как вот мне кажется, нет такого чего-то одного, за что можно прям зацепиться и раскручивать. Но есть, тем не менее, очень много для меня равнозначно интересных моментов. И которые прозвучали у нас с утра, и которые будут звучать прямо сейчас, и которые у нас остаются на вечер. Вот тебе что больше сегодня привлекать?
Ну, в любом случае, мы должны и зацепиться, и раскручивать мы ничего не будем. Там и так все раскручивается само собой, о том, что происходит в Беларуси, там президентские выборы, они не то, что знаешь, как это...
Все-таки вышли. Белоруссия, ну
конечно,
давай.
Конечно, да, на финишную черту, а вот я даже не знаю, когда на беговой дорожке начинается вот этот вот отсчет метров, да, вот нарисованный. Да, когда, вот знаешь, там 7, 6, 5, 4, понимаешь, о чем я говорю?
Метров или секунд?
Метров, нет, визуально просто, да, вот перед самим финишем там есть такая разметка по квадратикам и так далее. Вот они сейчас вот примерно вот на этой стадии
это
находятся.
Это называется в клетках, да.
Вот, совершенно верно, в клетках. Так вот, они как раз вот на этой стадии, ну и на самом деле достаточно сложная
ситуация. Слушай, а тебе не кажется, что относительно там вот этой самой сложной ситуации, что, как это, кандидаты в президенты выборов, кандидаты в президенты Беларуси находятся в клетках, звучит как-то двусмысленно.
Ну, по крайней мере, некоторые из их представителей штаба действительно так, по крайней мере, их задерживают. Вот, например, кандидат в президенты Беларуси Сергей Черчин сегодня был в нашем эфире, и он в беседе с «Радио Спутник» сказал, что задержали начальника своего штаба Николая Лысенкова. Ему, в общем, его уже будут судить, там как-то все очень быстро. Вот, организация несанкционированных массовых мероприятий. Вообще, на самом деле, надо сказать, что власти серьезно озабочены тем, чтобы был порядок. Возможно, у них есть информация о том, что будут какие-то провокации. Возможно, они боятся, что могут быть возникнуть какие-то митинги, беспорядки после выборов.
Ой, слушай, вот насчет этого как раз очень многие опасения высказывают относительно того, что будет на день, днем после. Потому что я вот всегда этот момент тоже очень люблю обозначить. Всегда интереснее говорить заранее. Ну, как, может быть, прогнозировать. Может, это все равно ты как-то зондируешь, вот хорошего слова, зондируешь последствия. Причем последствия вот такие, краткосрочные, потому что на долгую перспективу все действительно может оказаться хорошо, перспективно, здорово. А тут вот именно прям что будет сразу же. Потому что действительно примеры были, когда в нескольких странах постсоветского пространства прямо сразу после каких-то выборов, неважно...
Начиналась там сразу следующая
вот,
президентская
да,
кампания, да, или парламентская.
Точно. Причем хорошо, если мирная, спокойная.
Да, ну а в этом смысле еще и заявление Лукашенко стоит тоже рассматривать. Он, по крайней мере, сильно озабочен. Он говорит о том, что предупредили украинцы их о том, что просочилась какая-то диверсионная группа, что там якобы 30 человек. Он в интервью украинскому журналисту «Кордон» сказал. И, в общем, кстати, также он и заявил о задержанных россиянах, что не выдаст их Украине, которая их требует, пока та не докажет, что они виновны в преступлениях. Ну и вот какой момент. Это, казалось бы, ну, в белорусские дела и так далее. Но вот еще один, как модное слово есть, маркер, это то, что были запланированы на субботу серия концертов с участием российских поп-звезд. И вот некоторые из них уже начали отказываться. И их, как они сказали, попросили люди, поклонники, о том, что не стоит, не та ситуация, не стоит давать концерты.
Ой, какая формулировка.
Но,
поклонники попросили.
Конечно, да, эта формулировка, она, в общем, критики не выдерживают, но я думаю, что какое-то предупреждение эти люди получили, потому что, ну, мне сомнение, вот уж в чем они не заинтересованы, то в том, чтобы принять участие в какой-то политической акции. Вдруг.
Ну, чтобы оно так в конечном счете оказалось,
да.
Я посмотрел, тебе честно, вот некоторых из исполнителей, которых отменили, вот давай будем честны, я ни на одного не пошел бы. Более того, знаешь, вот все-таки вот за российской поп-сценой закрепилась такая вот, ну как сказать, репутация, что как бы это, знаешь, не в минус бы играло.
Дело в том, что я сейчас, честно тебе скажу, не подкалываю, но чем больше возраст, тем меньше на кого-то хочется идти в основном. Скажем, ну поэтому тут такой момент. Вне сомнения иногда, тем более летом, да, какие-то вот такие...
Извини, вот доскроллил Агутин. Нет, на Агутина сходил бы, кстати, и подсказывают. Вот все, сдаюсь, да. да.
Нагутин, пошли, короче, на Агутина, но все, Агутин в Беларуси не будет выступать.
Ну, кстати, к разговору, ты же помнишь, что Агутин был одним из первых, кто в соцсетях вот дал такой концертник, квартирник, я даже не знаю, как сказать, и там какие-то были космические по популярности, ну, по тем временам, по, естественно, по масштабам цифр, я смотрел, я слушал.
Ну, и, честно говоря, он часто достаточно бывает в Беларуси с концертами, его там любят, и он любит эту страну. Ну, в общем, решили отказаться. Посмотрим, осталось, на самом деле, нам на все это наблюдать, как сейчас кажется, пока, по крайней мере, до выборов, совсем немного. Завтра день тишины, и, скорее всего, в Белоруссии там будут только какие-то официальные новости. Ну, а что касается, собственно, самого воскресенья, вот еще вопрос, о котором обычно не говорится, но интересно, какая будет явка. Почему? Потому что вот сейчас, да, это самое, наверное, неактивное время в году. Самое такое вот летнее, что разгар отпусков. Вот, многие,
тебе
наверное...
Мне кажется, что разгар отпусков, он прям месяцев 5 длится.
Ну, в каком-то смысле, да. Но, тем не менее, не всегда погода позволяет отдохнуть по-настоящему. Сейчас она позволяет.
Вот
вся
эти...
земля тепло согрета.
Ну, ссылки
если
на погоду,
мы про песни начали говорить.
Ну, это прекрасно просто.
Вот,
погода
это раз.
Всегда может подкинуть.
Второе, все равно фактор пандемии никто не отменял. Вот, поэтому какие будут в итоге цифры? Вот что интересно в этом смысле, в том, что досрочное голосование, вот каждый день,
да.
ЦИК.
Вчера какие-то космические цифры были.
А сегодня еще более, вчера была стратосфера, а сегодня уже, можно сказать, околоземная орбита, 22,5% досрочных.
То есть, погоди, вот я просто хочу понимать, что практически четверть, ну, 22-25, да. Там чуть-чуть, практически четверть из всех, кто мог проголосовать в принципе, проголосовал досрочно.
Да. Вообще это очень высокая цифра, и она наводит на определенные размышления.
На какие?
Ну, давай, хорошо, не обычный, простой, первое, что приходит в голову, да, люди как раз хотят освободить воскресенье,
да.
Поэтому идут досрочно.
Это логично, это никаких особых, вот как-то, знаешь, таких теорий заговора из этого не выкрутишь.
А
просто
вторая
действительно...
тема, это как раз теория заговора.
Но они как-то друг другу противоречат. Это значит, из серии, что вас устраивает вот эта точка зрения, пожалуйста, вас вот это, пожалуйста.
Алексей, мы имеем цифра странная. И как ни крути, надо делать какие-то выводы, опираясь на нее. Можно,
мне
конечно,
кажется,
не делать.
Это показатель того, что многодневные голосования собирают больше посетителей, избирателей.
И вот, да,
мы об этом в этом убедились относительно недавно и в России.
Естественно, потому что это удобнее. Поэтому вот итоговая цифра явки, будет интересно на нее посмотреть. Какая она? Если итоговая явка будет низкая, об этом тоже некоторые говорят, что явка может оказаться низкой. Тогда
а что
будет
ты
очень
посчитал
странно
бы низкой вот, для президентских выборов? Потому что везде, естественно, по-разному, но тем не менее, в сравнении с предыдущими или
я,
вообще?
Я бы, наверное, считал примерно процент 50-60%. Вот если ниже вот этого,
да,
ниже этого показателя...
для президентских прям так,
да,
почему-то утвердилось
тогда
хорошо.
Это низкая явка. А если будет больше, ну... тогда, наверное, можно говорить, что явка была стандартной, обычной.
В общем, давай немножечко и о том, о Беларуси, безусловно, мы эту тему продолжаем держать прямо в фокусе внимания, об этом будет много у нас. Вся информация, которая проверяется, которая своевременно размещается у нас на информационных ресурсах, а также, естественно, проходит так или иначе через... прямой эфир. Не только прямой эфир, и в прямой, в записи у нас всего бывает много. Про Белоруссию, безусловно, будем рассказывать в течение вот всех вот этих оставшихся дней до выборов и в течение многих дней после выборов, я абсолютно уверен. Я бы хотел парочку, может быть, своих любимых тем, так сказать, разогнать, просто потому что вот вся ситуация, которая развивается, и противостояние, которое развивается в онлайн-пространстве, в киберпространстве, это для меня очень привлекательная такая тема для последить, посмотреть, потому что вот есть такая присказка, да, что победивший дракона сам становится драконом. Вот из сказок, из мифов, да, игрушка такая из моего, наверное, твоего тоже подростковчества, Диабло, да, где ты победил Диабло и сам стал в итоге главным злодеем.
Это первое, если не ошибаюсь.
Естественно,
вариант.
Да. Ага. Дальше почему-то я не играл, естественно, я сейчас громко сказал, там прекрасные игры дальше, но я поиграл именно в первую. Речь о том, как вот происходит жизнь, как вообще размерена жизнь популярного онлайн-приложения, которое сначала начинает свою жизнь в качестве одного из, ведет свою какую-то борьбу, где-то конкурентную, где-то используются какие-то, может быть, дополнительные силы и ресурсы. Потом, в конечном счете, это приложение, которое было, зарабатывает популярность, ну, я рассматриваю такой пример, побеждает, грубо говоря, всех остальных. Всех остальные по-злобному банкротятся, потом машут кулаками, кричат, ага, вот вы всех к себе запривлекали. А что поделать, если это приложение действительно самое удобное? Или сервис, или сайт, неважно. И в конечном счете вот этот сервис...
Ты сейчас про Одноклассники, конечно.
Ну, естественно, конечно. Я сейчас про мой любимый MySpace. Вот это у меня любимый пример. Который становится потом в итоге монополией монополистом, понимаешь? И в итоге начинает немножечко задвигать всех остальных. Про это мы говорили в начале лета, когда Павел Дуров очень любопытные, ну, претензии и инициативы высказал о том, как можно подвинуть монополии Apple или Android в плане размещения своих приложений в магазинах этих, ну, как это можно сказать, информационных вообще пространств, наверное, так можно сказать. Сейчас примерно то же самое говорят про Яндекс. Примерно то же самое можно сказать про любое популярное приложение. Сначала оно толкается локтями со своими конкурентами, потом может стать популярным, и после этого уже на правах определенного монополиста может какие-то свои инициативы продвигать, окей, интересы продвигать.
А, собственно говоря, новость в чем?
Новость в том, что теперь, я же говорю, Яндексу схожие, как это сказать, претензии, что ли, предъявляют о том, что пользуясь вот этим своим околомонопольным положением, потому что для большинства поисковик равно Яндекс. Для, вот сейчас, кстати, об этом я чуть-чуть о другом сервисе намекну. Ну и, соответственно, несколько ресурсов, среди которых Авито, Циан, 2GIS жалуются в антимонопольную службу. Почему? Потому что этот, вот мне очень нравятся заголовки, прекрасно просто, поисковик. Яндекс — это поисковик. Это не поисковик, это огромнейшая машина всего вот этого онлайн-движа, которая практически естественно,
Алексей,
заинтересована в чем?
Не в качестве рекламы.
Чтобы продвинуть,
да,
все свое.
Понятно, разумеется. Это приложение. Ну, в каком-то смысле.
Яндекс,
да?
Это комплекс приложений.
Ну, комплекс,
потому
приложений,
что здесь,
да,
и карты, и реклама, которую даешь ты, реклама, которую смотришь ты.
Все понятно.
И, да-да-да.
Ты поисковиком каким пользуешься?
Я Google всегда.
Сколько вот ты наблюдал?
А, подожди, а при чем здесь как бы мы с тобой? Мы с тобой здесь в этом смысле не пример, потому что, ну как это, у политиков даже есть такая особая категория, да, контингента, которая вроде бы молчаливая, но при этом
всегда
избирает. Я к тому,
что и наши эксперты различные, да, причем качественные, говорили сколько раз о том, что нет возможности бороться вот с этой поисковой системой, к примеру. А вот развивать именно приложения, с помощью которых кто-то начнет пользоваться поисковой системой Яндекса, понимаешь, то есть вот зайти вот друг...
Я не стал бы наши с тобой примеры считать большинством. Мой вот этот выбор,
сомнения,
он сложился,
я тебе говорю,
очень
поэтому
давно.
Сказал про эксперта.
Я абсолютно согласен. Согласен, уверен и буду рубиться за то, что в ру-язычном пространстве, в ру-нете подавляющее большинство пользуются поисковиком Яндекс. Абсолютно в этом убежден.
Ну, быть
насколько
может.
Подавляющее, не знаю, но большинство абсолютно уверен. Я не раз видел, знаешь как, люди заходят в Яндекс и вбивают там Google. В поиск. Угу. И потом через него... Это вот я так немножечко посмеиваюсь, ну, это вот уровень такой.
И такой вариант. Можно и так в машину заходить, да?
Да.
Но я к чему это хотел сказать? К тому, что все равно в любом случае на нашем рынке, в нашем Рунете всегда будет конкуренция. У нас нет этого монополиста, понимаешь? У нас всегда будут конкуренты...
На бумаге нет.
Конкуренты мировые.
А, мировые, в этом смысле?
В этом смысле, да, конкуренты мировые.
Все равно будут оговорочки. Просто потому что всегда, я согласен, что всегда будет вот эта вот категория нон-конформистов, которые пойдут на конкурс танцев, которые вот готовы на все, лишь бы не быть как все. Вот, соответственно, они будут пользоваться любым другим сервисом, кроме популярного. Абсолютно согласен.
Причем...
Абсолютно согласен с тем, что специалисты будут, которые всегда разберут преимущества, скажут, ребят, ну вот у такого поисковика, допустим, ну чтобы никого не обидеть, у Yahoo, отклик в 0,1 секунды быстрее и для меня, который пользуется этим каждый день по многу раз, это намного важнее.
Да, это
я
важно.
Согласен, что будут такие. Но для большинства, вне зависимости от того, какая будет конкуренция, именно в поисковиках Яндекс будет номер один. А раз уж ты заговорил про конкуренцию, сейчас же другой очень крутой момент, в котором Яндекс пытаются подвинуть. Spotify, который пришел в Россию и говорит, вот, ребята, вот вам музыка удобная, креативная, подбор, вы такого никогда не видели, а у Яндекса, между прочим, свой музыкальный сервис. Так... И буквально вот в эти дни они тоже снизили стоимость своей подписки. 90 дней до 1 рубля, практически те же условия, которые предлагает Spotify. И вот в этом как раз направлении, где действительно конкуренция возможна, вот там нужно рубиться за посетителей. Кстати, тот факт, что Spotify работает уже почти месяц, а цифр я никаких не видел, но вот я хочу посмотреть цифры, сколько действительно они получили подписчиков именно в России.
Ну и заметьте, еще многие приложения, это по сути вот как раз что-то, какое-то приложение, которое разработано, скажем, в США или еще где-нибудь, да, которое мы, какая-то наша компания пытается по
не
сути
только
повторить.
В США, да.
Пытается повторить. И в этом тоже как ты ни крути, ты всегда будешь пытаться за кем-то угнаться. Кстати, здесь в данном случае ниточку перенесем прямо сразу в космос. Вот. А дело в том, что Дмитрий Рогозин, он
ты
бросил...
Ты так хочешь лупануть? Я просто еще готов до бесконечности говорить. Меня очень заинтересовала история, как как Трамп запретил сделки с владельцем, с как-то разработчиком ТикТока и всеми дочками. Вопрос, а как тогда покупать его Microsoft собрался? Это я вот, как сказать, перебрасываю мостик в одну из новостей в начало недели. Нет ли здесь вот действительно уже окончательного шлагбаума? Потому что, по сути, это тот же самый монополизм в области онлайна, в области приложений. Только здесь уже государство выступает в том, чтобы сказать, ребят, вы не правы, мы правы. Почему? Потому что мы так считаем. И в этом смысле как раз тоже очень любопытно, а почему Яндекс не может так делать? Условно говоря, в России...
А это не Яндекс тогда должен делать. Это не я, это государство тогда должно делать, понимаешь?
Я имел в виду, что здесь, грубо говоря, что вот у нас это поле освоено, да, и, соответственно, поэтому мы можем делать и позволить себе все, что хотим.
Ну, а я все-таки, да, перейду, куда собирался, да, к Илону Маску, вернее, точнее,
в
данном случае...
Ну, хорошо, давай, полетели в космос.
Дело в том, что тут вот, что интересно. Ты же помнишь всю эту историю, когда говорили о проекте SpaceX, сколько у нас было различных критических стрел. Да, там Маск, это все пиар, это все так далее, ну и прочее, прочее.
Я очень помню, знаешь, такую, как сказать, табличечку, списочек такой из типа достижений, и вот такая стрелочка, вы сейчас здесь, вот такое пафосное. Мне так нравилось это.
Да,
просто.
Да. И вот какой момент. Рогозин заявил, что Роскосмос намерен создать ракету с многоразовой ступенью.
Молодцы, пускай создают. Я причем, все, что имею сказать на
да,
этом.
Да, не так, как SpaceX, а прям в 10 раз круче. Причем именно дословно прям в 10 раз круче, поскольку американский рассчитан на 10 стартов, а тут будут все 100.
Я буду рад, если они сделают на 10 стартов.
Вот, причем запуск одного около 40 миллионов, ну и так далее, и так далее. Но, причем Рогозин сам говорит о том, что это будет не и настоящий полноценный многоразовый, а не полумногоразовый, как у SpaceX. То есть, вот что получается. Мы говорили о том, что это невыгодно, что это слишком дорого, что это все пиар. Да, что это все пиар. Это на самом деле все многоразовое космическое, чисто математически, гораздо более опасно. Ну, вот как ни крути, в любом случае.
Я здесь не специалист, я готов принять аргументы и в одну, и в другую сторону. И я здесь, знаешь, что тебе хочу сказать? Что очень часто в истории, как сказать, ход получало не то, что более выгодно, более, как сказать, обоснованно, более безопасно, а то, что уже делают. Начали делать в этом направлении, давай делать. Начали делать дирижабли, давай делать дирижабли на 90 тысяч человек, чтобы таким образом двигать авиасообщение. Взорвался дирижабль, вот только тогда начнут делать по-другому. А здесь зачем что-то изобретать? Вот она есть, вот это прыгающая консервная банка, все оно уже есть. Поэтому, соответственно, естественно, внимание всех инженеров, всех, кто заинтересован, будет направлено вот в ту сторону. Почему? А потому что здесь уже можно за что-то зацепиться и что-то предъявить.
Так это же всегда, понимаешь, поскольку это для того, чтобы создавать такие вещи, нужно огромное количество и средств, и специалистов.
А Рогозин, он представляет кого?
Вне сомнения. Нет. Момент,
это
вот, момент
это
вот
даже
какой.
Не Яндекс, который тебе так, я не знаю, не понял, нравится.
Нужна
или не нравится?
Нравится. Нужна необходимость для этого. Понимаешь, вот
но
какой момент.
Необходимость-то есть же. Говорили, в особенности для России, как
говорили
держава,
о том, что мы,
часто
у нас
много.
Есть прекрасно работающая система, да, которую надо развивать и так далее. Угу. В конце концов, сколько говорили про Ангару и так далее, угу, что это будет целое семейство, которое будет развиваться. Теперь получается, что вот нужно делать многоразовую, угу, потому что SpaceX сделал. Понимаешь, вот у меня это возникает вопрос. Потому что там получилось что-то или начинает получаться, теперь нам тоже это нужно делать.
Ну, это же ты сам все объяснил. Потому что там оно получается. Там оно
это
работает.
Это был вопрос все-таки, это не объяснение, понимаешь? Вот мне это, не, меня, мне это ничего не объясняет. Угу. Вот в этом смысле. Ну и, кстати, тоже о заявлениях по поводу космической программы, высадки на Луну тоже, опять же, заметьте, как только заявили о том, что, значит, нужно в Америке нас заявило о том, что нужно возобновить лунную программу, наработки и так далее.
О,
там
да,
больше
да
разговор
подожди,
был.
Там заявили, сколько потом, лет уж назад.
Потом были разговоры по поводу ресурсов на Луне и так далее. Ну и вот, в общем, вот. Теперь космическая программа 2030 года. Ну и главная интрига, по его словам, это выделить деньги на создание комплекса, угу, для высадки космонавтов на Луну.
Вообще, ну, общем... это будет красиво, если следующий космонавт на космонавт. Именно космонавт на Луне, угу, будет с российской нашивочкой. Мне кажется, это было бы красиво. Я понимаю, что это будет повторение пройденного, но тем не менее, это вот такой, знаешь, ну, мне кажется, вот такой символический момент был бы. Если это... Я, кстати, если что, совершенно не удивлюсь, если это будет китаец вообще. С китайской
тайкунавт
нашивкой.
Тайкунавт будет.
Я не помню, как честно называется, потому что почему тут мы переводим, там мы не переводим.
Ну, вот. Пусть будет тайкунавт. Раз уж мы астронавтов с космонавтов разделяем,
да,
пускай.
Да,
пускай.
Абсолютно.
Вот, кстати, я еще одну новость, о которой немного хотелось поговорить именно с тобой, потому что тоже болельщик. Дело в том, что сегодня возобновляет Европа свой Еврокубки.
Нет, Еврокубки уже сегодня Лига чемпионов. Лига Европы уже отыгралась.
Ну да, Лига чемпионов, по сути, ну как бы главный Еврокубок, да, все-таки европейский.
Для многих и единственный, потому что Лигу Европы многие считают турниром второго сорта.
Да, ну а в России сегодня тоже открывается новый футбольный сезон. В Москве сегодня матч за Суперкубок, Зенит-Локомотив. Ну и...
Я не очень громко зевнул сейчас.
А что, думаешь, будет скучная игра?
Конечно. Я хочу сказать, что очень здорово, что вот эти вещи, они прям совпадают. Лига чемпионов и российский футбол.
Что можно сравнить?
Да, абсолютно точно. Потому что вот вспомни, когда ушли все европейские чемпионаты, кстати, не европейские тоже, на больничный, ну, грубо говоря, остались смотреть Белоруссию. Да, смотрели немножечко так, ну, те, кто, естественно, прям вот такой фанат, кто без футбола не может. Но только прям вот что-то первое прям промелькнуло, Белоруссия моментально ушла с телевизионных каналов. Потому что даже телевизионщики, ну не даже, а телевизионщики прекрасно понимают, что никто это смотреть не будет. Так и здесь, при всем уважении к российскому футболу, все вот эти, для человека, который погружен, все эти скандалы уже и так известны, и так уже вот просто вот так по горло все везде сидит. А здесь еще у тебя есть прекрасная альтернатива. Ты смотришь на что-то другое, и сейчас, если сравнить ситуацию 20 лет назад, да, там у тебя, условно говоря, и выбора было меньше, и зарубежного футбола было доступного меньше. А сегодня смотри, что хочешь, где хочешь, как хочешь. Огромное количество сервисов. Кстати, к разговору о монополистах и прочее. Ты помнишь, как премьер-лигу буквально год назад отжали у одного телеканала? Очень красиво и, главное, легально. Почему?
И что выросли просмотры.
А какая разница? Вопрос в том, что монополист посчитал...
Погоди,
условно,
это же
монополист...
коммерческий проект.
Ну, подожди, я тебе говорю про другое. Значит, ну, я думаю, они тебе покажут хорошие цифры. Я имел в виду, что монополист условный посчитал, что он все может, и мы провернем все, как было раньше, и лишился одного из самых красочных
вещей. А это не
будет
история, когда хорошие цифры, банкрот.
Вот я хочу посмотреть, как Spotify в России запустился. Именно поэтому.
Возможно.
Потому что я сначала жду цифры, это абсолютно правильный подход, как-то сказать, постулируешь.
Но я твой пессимистичный взгляд не разделяю. По какой причине? Ну, наверное, отчасти по фанатской в каком-то смысле. Мне действительно интересно то, что происходит у нас. Я с удовольствием это смотрю.
Точки зрения аналитика-обозревателя, нет? Я в свое время, ты знаешь, я очень люблю разные виды спорта. Я очень люблю хоккей, я очень люблю американский футбол. Я люблю такую вещь, как профессиональный рестлинг. Я привык для себя уже разделять мой интерес как фаната. Знаешь, это вот чтобы закупиться какой-нибудь, не знаю, чипсами или какими-нибудь блинами.
Мне интересно. Мне интересно вот что. Сам сезон, он нестандартный совершенно.
Вот этот новый?
Да, абсолютно нестандартный. С перерывами, с постоянным вот этим вот...
Но ты подтверждаешь сейчас мои слова. Тебе интересно как обозревателю?
В том числе.
Как болельщику? Мне не интересно. Мне перестало быть интересно. Вот то, как у нас организуется футбол,
я, может
быть, сейчас
раскритикую. Видимо, это он и болельщик. И...
Я привык это разделять.
Хорошо,
мне не интересно следить как фанату.
Я
а за событий вот столько.
Вот, да.
Да.
В этом смысле очень интересно, как команды, как клубы, да, адаптируются к этим ситуациям новым. Причем интересно не только у нас, да, но интересно, как это происходит и в Европе в том числе. Поскольку весь сезон разбит, насколько серьезно нужна, да, физическая подготовка для того, чтобы... Особенно надолго. Так вот, ты знаешь, я какую бы хотел бы вот мысль забросить, что вот этот сезон, коронавирусный, назовем его так, да?
Который будет следующим?
Назовем сезон 2020, то есть часть прошлого и... Потому что у нас форма закладывается.
Я тебя понял,
да и в общем в Европе. Она закладывается в зимнюю паузу. Ну, не везде в Европе, но в Германии, например, закладывается тоже. Так вот, в этом смысле, мне кажется, что этот сезон выигрывают клубы, а не команды.
Поясни.
Поясню. Из-за того, что происходит постоянное изменение ситуации, да, в большей степени ситуацию определяет клуб. Как клуб подготовится к этому? Как он сможет сохранить там зарплату?
Ты имеешь
в виду,
организация?
Верно.
Организация против спортивной команды, да.
То есть вот спортивная команда, она там должна тренироваться, она должна как-то поддерживать форму и так далее, и там где... Но клуб создает все эти условия. И на него тоже падают вот эти все...
У меня тебе на это будет только одно сказать.
Трудности.
Вот я специально зашел на телевизионные программы. В 18:50, прям я прорекламирую, да, по Первому каналу покажут Суперкубок «Зенит-Локомотив». Те самые две топ-команды последних нескольких лет. В 21:50 по Матч ТВ, я не думаю, что будет плохо, если я назову это, будут показывать 1/8 финала «Манчестер-Сити-Реал Мадрид». Даже с учетом того, что это разные телеканалы, я предлагаю там реально сравнить цифры просмотров.
Тем
сколько
более,
людей заинтересуются.
Общедоступны.
Все-таки нет. Первый канал, на бумаге да, но Первый канал вот технически вроде считается, что он как-то
понятно, что
везде...
Доступнее Первого нет ничего.
И первая кнопка по умолчанию включается. включена везде и всегда. Здесь я бы все-таки вот этот момент сравнительный добавил. Еще с той точки зрения, сейчас очень много разных спортов возвращается. Потому что смотришь, вот этот действительно ажиотаж какой-то очень новый, очень, очень разный. Потому что где-то, например, я вот очень удивился, что оказывается один из игроков того самого Реала, который тоже будет играть, говорит, я не полечу в футбол играть. И знаешь почему? Ну, вот ему не хочется. В это же
что
время...
Значит, что это за объяснение?
Ну, вот так вот. Это, знаешь, это есть официально. Ты понимаешь, да, бумаги, цифры и прочее. А есть, как сказать, то, что настоящее. Ну, вот этот валлийский, скажем так, форвард, вингер, который все время перешел за большие деньги, забивал красивые, кстати, голы, а тут сказал, не поеду. В то же время в Соединенных Штатах, там, где возобновляют как раз сейчас хоккейный, футбольный, баскетбольный, там официально разрешено любому спортсмену сказать, я беру паузу на этот сезон. То есть с сохранением всех зарплат, прочего, то есть ему в этом смысле обеспечивают. Почему? Потому что коронавирус — это не шутки. Мне кажется, вот за возвращением вот этим ажиотажа, вот этого спортивного, немножечко забывается, что, ребят, опасность болезни все еще
она никуда не делась.
Ты помнишь, один из матчей как раз именно Лиги Чемпионов считался...
стал причиной заражения,
да,
Бергамо.
Я не буду говорить, что он стал, но считался. Потому что ты про Бергамо, я больше про матч, который состоялся в Ливерпуле, также. Вот, соответственно, вот это те моменты, где действительно собирались болельщики, и это тот момент, который очень тесно вплетен в коронавирусную ситуацию. А здесь мы еще должны учитывать, что матчи Еврокубков — это переезды страны, из страны в страну. И как это, наверное, будет регулироваться? У нас, кстати, достаточно был подробный разбор пару дней ранее. Обязательно будем к нему возвращаться.
И, кстати,
вот
так,
эти нейтральные поля, вот это вот, кому можно, кому не можно.
О финале бы
стоило
сказать, потому что финал Лиги Чемпионов, который должен пройти в...
Чемпионов, который стартует чуть позже.
Позже, да, в Санкт-Петербурге в 2022 году он пройдет. И будет заниматься им как раз оргкомитет, который занимается чемпионатом Европы, который в следующем году пройдет. Так что
А там чемпионат Европы такой, многогородской, многогосударственный. То есть там в Санкт-Петербурге тоже несколько матчей было запланировано. В общем, много у нас получилось про футбол, но сегодня действительно вечер такой футбольный, и возвращение, и начало. Много любопытного в эфире, как обычно происходит, что-то освещать у нас на сайте radiosputnik.ru еще более подробно. Обязательно подпишитесь на нас в соцсетях и в телеграм-канале.
Спасибо.
Виталий Фотин, Алексей Красильников.